Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Далекая прекрасная Апулея. Неизвестное эссе Виктора Шкловского «Впервые по-русски». Мой собеседник – историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, вы действительно обнаружили неизвестного Шкловского?
Да, именно это я хочу сказать. Это большая исследовательская удача – найти блестящий образец текста блестящего отечественного литератора. Но здесь есть уточнение. Все-таки с этим текстом итальянцы были знакомы в его итальянской версии. Потому что он был опубликован в несколько усеченном виде, об этом я еще скажу, но по-итальянски. В русском оригинале вы услышите его впервые.
Если он издан по-итальянски, то расскажите, пожалуйста, где именно и при каких обстоятельствах?
Итак, в 1970 году в Риме выходит замечательная книга, монография «Эторе Логата», о которой мы уже рассказывали радиослушателям, «Русские в Италии». Классический текст, кто помнит наши предыдущие передачи, в том числе рассказ о монографии Габриэле Мацителли о итальянской славистике, знает, что у Эторе Логата есть значительный эпитет «Патриарх итальянской русистики», «Патриарх итальянской славистики». Он писал обо всем. Он писал о русском театре, о русской архитектуре, конечно, в первую очередь о русской литературе. И в итоге он добрался тоже вот до этой темы, которая стала моей основной темой в моих исследованиях. Это русское присутствие в Италии, русские путешественники. Конечно же, в первую очередь русские литераторы. Текст «Эторе Логата» – это книга «Русские в Италии» – это в первую очередь о литературе, о русских писателях, по понятным причинам. На обложке изображен Гоголь. У меня к этой обложке даже есть некоторые претензии, потому что Гоголь вне всякого итальянского контекста, и можно подумать, что это просто какая-то очередная книга Николая Васильевича на итальянском. Но, тем не менее, это большой свод, большая работа, и я какое-то время, когда приступался к этой теме, даже подумывал, а не перевести ли мне эту книгу. Но в итоге я понял, что идея ложная, что книга обращена к итальянцам. Да и за последние годы уже сделано столько в этой сфере, вышли целые антологии, и поэтому она некоторое время оставалась моей настольной книгой, но потом, конечно, я пошел вперед и лишь изредка к ней возвращался. Но, возвращаясь, я периодически находил эти страницы с именем Шкловского, где автор книги Эторе Логата пишет, а вот текст Шкловского об Италии. Я вчитался в этот текст и понял, что это письмо Виктора Борисовича к Гектору Логата, как он к нему обращался по-русски, оно идет на итальянском языке, значит, где-то должен быть оригинал. Я стал искать этот оригинал. Конечно же, с помощью знакомых того же Габриэла Мацителли. Он мне подсказал, где это может храниться, а именно, естественно, в фонде адресата Эторе Логата в славянском отделе Национальной библиотеки города Рима. Я списался с этим замечательным учреждением. Переписка шла достаточно небыстро по итальянским, да, в общем-то, и по всем, так сказать, библиотечно-архивным параметрам. Но в итоге мне сообщили, да, такое письмо существует, есть оригинал на русском, мы должны проверить, не занимается ли кто-то из наших внутренних сотрудников, это тоже обычная практика. После чего мы дадим вам возможность с ним ознакомиться, после чего вы напишете просьбу официальную на имя нашего начальства о публикации. И вот весь этот процесс закончился, и я с удовольствием предоставляю впервые нашим радиослушателям услышать этот замечательный текст Виктора Борисовича Шкловского.
Эторе Логато свою публикацию эссе Шкловского предварил таким образом. Другой писатель, которого мы вспомним после Бабеля и Паустовского, а именно Виктор Борисович Шкловский, родился в 1893 году, неоднократно бывал в Италии. Называя его, вспоминаем донесения русских посланников, которые первыми в XVI-XVII веках, так сказать, открыли Италию. Читатель, вероятно, заметил, что в этих донесениях всегда появлялось слово «бари», куда члены миссии отправлялись поклониться мощам святого Николая. Симпатичным описанием пребывания в Бари и вообще в Апулии Шкловский ответил на нашу просьбу рассказать о своих итальянских впечатлениях. Апулия после статейных списков XVII века на протяжении последующих трех веков не описывалась с такой приязнью, как это сделал автор «Сентиментального путешествия» и многих других произведений, известных итальянскому читателю. Вот страницы из письма Шкловского, в которых он сам опровергает свои собственные первые слова. Несколько забегая вперед, сообщим, что самые первые слова Шкловского, которые Логатто предложил итальянскому читателю, это «Я был в Италии три раза и писать не решаюсь». Однако реальное письмо Шкловского к Логатто на русском, найденное в Риме Михаилом Талалаем, начиналось иначе. Действительные его первые слова были другими. Логатто переводить их не стал. Вот они. «Уважаемый друг, книгу «Русские в Италии», конечно, написать очень трудно. Если говорить только о советских писателях, то надо было бы достать хотя бы письма Анны Андреевны Ахматовой. Она была в Сицилии. Но и Александр Блок с его великими стихами об Италии, хотя они написаны до революции, принадлежат нашему времени, так как они созданы писателем с новым видением мира». Так писал Виктор Шкловский в письме к Логатто. Михаил Григорьевич, а почему же эти строчки Логатто не опубликовал?
Нам неизвестно, собственно, письмо, которое Логатто написал самому Шкловскому, как он к нему обратился. Судя по всему, он предложил ему сделать какие-то подсказки. Логатто собирал материал для своей монографии и, естественно, интересовался у маститого литературного критика о том, что, мне кажется, даже советский литератор, он спросил, советские писатели сочинили такого интересного об Италии. И Шкловский здесь ушел вот от этой консультации, назовем его так, и написал, что писать очень трудно. И назвал всего лишь два имени. Ну, несколько, мне кажется, так поверхностно ответил на возможный запрос Логатто, потому что понятно, что Ахматова, он предлагает об Ахматовой написать Логатто, а Логатто лично встречался с Ахматовой, писал о ней, естественно, вот в свою заключительную монографию, заключительный текст, он включил большой блок об Ахматовой. Он пишет, что, как указывает Шкловский, что она была на Сицилии, куда ездила получать премию в 64-м году. Это знаменитый момент, когда недавно ошельмованная поэтесса или поэт, как она себя называла, выехала на Запад, и там, естественно, это вызвало большой фурор. Но кроме этой поездки Логатто, понятно, даже перевел несколько стихотворений Ахматовой, в частности, стихотворение «Венеция» 1912 года. Повторю, что он лично знал Анну Андреевну, встречался с ней, когда приезжал в 20-е годы в Ленинград. В 29-м году он посетил Фонтанный дом, беседовал долго с ней и описал даже эти встречи, их беседы об Италии. Кстати, очень любопытный такой нюанс, о чем они беседовали. В тот момент Анна Андреевна зарабатывала переводами, мы знаем, и она получила заказ перевести письма художника Рубенса. Естественно, вроде бы не совсем ее, но, тем не менее, она это приняла, учитывая также то, что ей предложили или переводить письма Ромена Ролана, или Рубенса, вот все как-то на «Р». Ну, она, в общем, естественно, предпочитала Рубенса. И в этих письмах Рубенс на итальянском описывал Рим. И Ахматова в Фонтанном доме в 29-м году обсуждала Рим, увиденный Рубенсом. Вот такой тонкий сюжет, который Логатто вспомнил, сам описал в своей книге «Мои встречи с Россией». Кстати, эта книга малоизвестна, «Избранные письма Рубенса», вышла в 1933 году, очень советую, естественно, прекрасный перевод. Странно русифицировано имя знаменитого художника Петр Павел Рубенс. Так что Ахматова, понятно, это не подсказка, это, в общем, некоторая такая здесь поверхностность Шкловского. И то же самое с Блоком. Шкловский его вот в этой цитате, он притягивает даже к советскому периоду. Он пишет, что хотя они написаны до революции, то есть, вероятно, все-таки речь шла о советских писателях, Блок вот тоже должен быть включен в книгу Логата. И, естественно, Блок в этой книге занимает, ну, огромное место. Логата сам по себе без подсказки Шкловского перевел и очерк Сиена, и очерк о Перуджи, даже нашел письмо Блока матери о Равенне. Ну и, конечно, это знаменитое стихотворение, одно из, наверное, лучших вообще стихотворений 20 века, не только про Италию, а вообще в целом в русской поэзии «Все, что минутно, все, что бренно». Это, естественно, у Логата в его книге присутствует. Поэтому вот этот вводный такой посыл Виктора Борисовича он просто исключил. И начал вот с этой фразы «Я был в Италии 3 раза и писать не решаюсь».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» новообретенный Шкловский с комментариями Михаила Талалая. Эссе Виктора Борисовича звучит по-русски впервые. «Я был в Италии, — пишет Шкловский, — 3 раза, и писать не решаюсь. Слишком много и хорошо написано. У Гоголя в конце записок сумасшедшего тройка несется в воздухе над миром, и с одной стороны Италия, с другой стороны виднеются русские избы. Италия невидимым пластом лежит под творчеством Гоголя. Так в старину отделывали драгоценные камни, подкладывая под них цветную фольгу. Вы это знаете по Челлини». Мы прервем тут текст Шкловского и по необходимости процитируем соответствующее место у Гоголя. «Вон небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане, с одной стороны море, с другой Италия, вон и русские избы виднеют». Продолжим чтение эссе Шкловского. «Лучше всего знаю в Италии Апулею. Если бы я когда-нибудь написал бы об Италии, то я начал бы рассказ, перечисляя разнообразие ее областей, характерность городов, разность воздуха, походок людей. В Апулее меня поразила земля ноздреватая, как хлеб. Вернее, не земля, а известняк, припудренный землей. Великая древняя земля с подземными реками. Земля, в которой скот пасут зимой, потому что зимой есть трава. Летом скот в стойлах, так мне показалось. Я помню оливы, древние оливы, скрученные, как белье в руках очень сильной прачки. Сушь, запах степных трав, похожий на запах нетронутых кусков наших дальних степей, и странные каменные шалаши, трулли. Откуда они взялись? Или это каменные шалаши горцев? Или это остатки какого-то неведомого народа? И знаки на этих каменных крутобоких юртах странны. И живут они семьями, как странные остроголовые плоды на подземных ветках. А между ними чистейшие улицы, если это городки, или сухая земля, невысокие заборы и пустота». Так писал Виктор Борисович Шкловский в своем эссе, которое до сих пор еще не было опубликовано по-русски. Михаил Григорьевич, вы что-то хотите прокомментировать?
Да, в первую очередь я хотел прокомментировать, собственно, название этого региона, одного из самых действительно красивых и в настоящее время очень посещаемых регионов Италии. Шкловский упорно пишет «Апулея», в то время как это «Апулия». Почему? Описка ли это сознательная игра со словами? Понятно, что вот географические названия, топонимы, они, входя в наш обиход, каким-то образом иногда модулируются, меняются, мутируются. Не всегда, конечно. Скажем, Рим попал в то время, как в оригинале это Рома, у нас это Рим. И, конечно, здесь никогда ничего не произойдет с ним, как, например, из Флоренции. Хотя я сейчас помню, получив первое письмо из Флоренции в своей жизни, в середине 80-х годов переписку я вел на английском языке, тогда на конверте было написано «Фиренце». И я тогда не совмещал, что Флоренс и Флоренция и Фиренция – это один и тот же город. Неаполь. Мы называем это, скажем так, в древнегреческом образце, в то время как в итальянском это Наполи. И я замечаю, что в современной русскоязычной среде, преимущественно украинской, может быть, так даже щеголяют. Конечно, знают эти люди, живущие в современном городе, что это Неаполь. Щеголяют и даже пишут в объявлениях «Наполи». То есть вот современное «Наполи» вместо «Неаполи». «Сапулия» несколько сложнее, потому что этот топоним, что называется, не на слуху. И в современном итальянском первый слог, звук отвалился, так что это просто «Пулия». Но кто любит культурную традицию, конечно, называет это, как писал Муратов, Апули и прочее. И я думаю, что Шкловский знал вообще настоящее русское написание этого региона, но пишет упорно «Апулея» с буквой «Е». Ударение он, правда, не ставит, но я думаю, что это именно «Апулея». И мне кажется, что он обращается вот к древности, очень важно. Он потом и Горацио вспоминает. И он вспоминает тут древнеримского писателя II века, всем нам хорошо известным благодаря античному бестселлеру «Золотой осел». Прекрасное описание Апулии. Я все-таки буду употреблять традиционное название этого области. Это припудренный известняк. Это действительно известняк вулканического происхождения, знаменитый апулийский туф. Множество карьеров их видел Шкловский, где добывают этот великолепный строительный материал. Из этого туфа сложены все храмы апулийские, и дома, и амбары, и трулли, о которых рассказывает Виктор Борисович. Он увидел или услышал и обратил особое внимание, и вот этот сюжет, этот образ подземных рек, он проходит далее вот сквозь это эссе самого Шкловского. Действительно, в Апуле стекают эти подземные реки, иногда они выходят, естественно, наружу, с горных местностей. Есть такое плато, не очень высокое, называется Мурджа. И вот с этого плато, с этой достаточно высокой местности, вниз к Адриатическому морю стекают горные ручьи. Небольшие, не сильные, но они вымывают в этом известняке, в туфе, вымывают русло, и затем стекают тут уже дальше в море. Иногда они действительно под землей пробивают себе путь. Местные жители знают, где стекают эти ручьи. И в этих местах морская вода холоднее. В старину даже вот устье, скажем так, этих ручьев, этих подземных рек, как называет Шкловский, их использовали для таких вот природных холодильников. Там вода холоднее. И, конечно же, Шкловский обратил внимание на трулли. Сейчас это такая, как говорится, фишка. Повсеместно мы видим на разного рода рекламной продукции эти силуэты островерхих или крутобоких, как пишет Шкловский, юртах. Это очень такое меткое замечание. Юрты действительно по образу, силуэту похожи на юрту. И это местное апулийское народное зодчество. Первоначально это были амбары, которые складывали крестьяне, батраки, где хранили утварь, иногда тоже отдыхали, жили. Но затем, естественно, очень часто эти каменные строения с круглыми крышами использовали как дома. И в одном городе, который сейчас под охраной ЮНЕСКО, который сейчас прославился, куда прибывают толпы японцев, корейцев, русских, город Альбера-Белла, в него Шкловский тоже ездил, этих юрт, этих трулли, а это греческое слово, скопилось невиданное количество, тысячи. Это особая история, постараюсь пересказать ее вкратце. Связана с тем, что в Альбера-Белла было традиционным местом поселения батраков, которые работали на сезонных работах, и им нужно было некого такого рода сезонное жилье недорогое. И в итоге они так скученно построили эти трулли сухим способом в этом месте, без известки, потому что когда могла бы приехать налоговая инспекция, накинув лассо на верхний замковый камень этого трулля, его можно было развалить в считанные секунды и сказать налоговой инспекции, что это временная постройка, не нуждающаяся в обложении налогов и так далее. Поэтому вот этим сухим способом были выстроены тысячи труллей. И там жили вот эти батраки, скотоводы и прочие, которые в итоге все-таки обратились к самому высокому начальству, к неаполитанскому королю, и попросили у него разрешения без налогов строить эти свои трули. Что они и получили? И первым делом, заметьте, они построили общественное здание с плоской крышей. Настолько им надоели вот свои конусообразные трули. Как считают сейчас уже исследователи, тем не менее, эта форма очень важна, потому что в трулях зимой хорошо сохраняется тепло, и наоборот, летом достаточно прохладно. На крышах этих трулях, и Шкловский это заметил, находятся некие странные знаки, которые до сих пор, в общем-то, толком и не дешифрованы. Это могли быть какие-то языческие еще символы. По сути дела, это, как считают, обереги, то есть охранительные знаки. Ну и что-то в них было практическое, потому что пастухи, когда уходили на свое пастбище, они могли издалека видеть именно свой дом. Так в Венеции, кстати, рыбаки и мореплаватели тоже красят яркими такими красками свои дома в Мураны и Бураны, чтобы издали уже распознать свое личное жилище. Была особая даже профессия трулары, люди, которые специализировались на сооружении вот этих типично апулийских жилищ. Понятно, что выложить круглую конусообразную юрту, как говорит Шкловский, это непросто.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Новообретенный Шкловский. Эссе Виктора Шкловского «Впервые по-русски». С комментариями Михаила Талалая. Шкловский продолжает. «Свое великое искусство, по-своему оформляющее пространство. Архитектурные кристаллы Апулеи своеобразны, как ее пещеры. И в то же время это искусство полно ясности и очень связанное почвой, пейзажем. Это искусство не привитое, а здесь выросшее. Я помню Кастель-дель-Монте, пологая гора, прочерченная круговыми тропами. Может быть, это тысячелетние следы овец или рубцы от плуга, и необыкновенно логичным кажется восьмиугольный или восьмибашенный замок с изумительными сводами, с изумительной, нигде не повторяемой скульптурой. Это великое искусство, от которого жалко уезжать. Я помню древнее Бари. На плоском берегу стоят здания, задуманные как бы тысячелетия назад и не потонувшие в новом городе. Апулея ни на что не похожа, прекрасна своей красотой. У нее свой запах, свой вкус миндаля и степных трав и моря. А все это было давно».
В этом пассаже Шкловский упоминает другой памятник, который теперь находится под охраной ЮНЕСКО, Кастель-дель-Монте. Замок на горе, он действительно стоит на горе, об этом тоже Виктор Борисович упоминает. Стоит он именно на вот этой холмистой местности Мурджо. Построен в XIII веке знаменитым императором Священной Римской империи Фридрихом II. И замок этот действительно до сих пор не разгадан. Это удивительное сооружение, построено в блестящих геометрических пропорциях, восьмибашенный кастелло с непонятным предназначением. И поныне, даже в самые последние дни, гадают ученые, археологи, историки, что могло это быть. Первое, что приходит на ум, это некий охотничий замок. Замок, так сказать, для развлечений государя. Но, в общем-то, там дичи, как полагают, особо не было. Поэтому второе мнение – это такая представительная резиденция, где Фридрих II принимал высоких гостей. Ну и разного рода идут толкования, вплоть до самого последнего, что Фридрих II, который был очень внимательным к восточным культурам, он арабов включал в свое, так сказать, цивилизационное пространство, что это некий хамам, такой оздоровительный центр высокого уровня, и сравнивают типологию с арабскими хамамами прошлых времен. Тем не менее, конечно, это потрясающий памятник. Не случайно итальянцы, когда они вошли в еврозону, они на одну свою монетку, на один цент поставили именно Кастель-дель-Монте, упомянутый Шкловским. Ну, один цент сейчас уже практически вышел из употребления. Я собираю эти центы и дарю посетителям Апули, как вот такой апулийский сувенир с Кастель-дель-Монте. Интересно, что Шкловский мало пишет о самом Баре, где он жил. В частности, главный памятник Борийским, которым я столько много занимался, о котором столько много писали предшественники Шкловского, это базилика святого Николая Чудотворца, где почивают уже почти 1000 лет святые мощи Николы Угодника, он каким-то образом опустил. Он пишет: «Древние бари, на плоском берегу стоят здания, задуманы как бы тысячелетия назад». Это истинно так, тысячелетия назад, но это базилика святого Николая Чудотворца. Почему Шкловский не упомянул о таком важном месте, куда наверняка его борийцы привели первым делом, в первый день, к мощам святого Николы? То ли это некая его безрелигиозность, а религиозность и невнимание к такому вот к церковному дискурсу. То ли его некое такое, не то чтобы опасение, но нежелание выставлять, так сказать, какие-то вещи, которые могли быть неодобрены. Письмо написано, напомню, в 68 году. И он знал, конечно, что его письмо будет прочитано, что это письмо будет опубликовано. И поэтому, возможно, уже пожилой и очень пожилой, ему за 70 лет, писатель, советский писатель, не хотел, как говорится, лезть на рожон. И мне кажется, вот его опускание в базилике святого Николая Логата заметил, потому что в своей преамбуле, которую мы слышали в начале передачи, Логата первым делом пишет, что Шкловский поехал в Апулию. А Апулию мы знаем почему, потому что туда ездили богомольцы, паломники к мощам святого Николая. Почему же приехал Шкловский в Апулию, если не к святому Николаю? Он приехал к своему издателю. Тут пора сказать о конкретике уже, так сказать, о практическом моменте. У Шкловского в баре вышло 4 книги. Их все издал замечательный, конечно, культурный деятель апулийский. Назовем его впервые его имя. Это Диего де Донато. Расскажем об этом издателе. Диего де Донато скончался в прошлом году. К сожалению, я не успел с ним познакомиться. В общем, тогда я не углублялся в эту историю. Ему уже было 90 лет. Он владелец и основатель одного из виднейших южно-итальянских издательств, которое в итоге, в общем-то, получило его собственное имя – «Де Диего». Издательство было основано в 1947 году, сразу после Второй мировой войны. Удивительно, но основателю этого замечательного учреждения было 18 лет. Вот представьте, 18 лет учреждается издательство. Когда позднее де Донато спрашивали, почему он избрал эту деятельность, он полушутливо отвечал: «Я не хотел быть адвокатом». Он действительно происходил из очень состоятельной адвокатской семьи, и ему, естественно, должны были передать большую практику, но он этого не хотел и основал издательство, которое назвал первоначально несколько вызывающе – «Леонардо да Винчи». Это первое название его издательского дома, что очень нехарактерно для итальянского юга. Леонардо да Винчи – это все-таки северянин, флорентиец, миланец, затем житель Франции и прочее. Но не знаю уж, почему такое несколько странное издание. Может, какой-то, как сейчас говорят, маркетинг. Человек ищет Леонардо да Винчи, а потом находит издательство Диего де Донато. Но в итоге оно стало называться просто его фамилией. И Диего де Донато сразу выказал свои особые интересы. Это лингвистика, философия. Вокруг него сформировался такой общенациональный круг молодых и не очень исследователей, которые проводили вот совершенно новые течения в литературной критике, философии. Он публиковал много зарубежную литературу, публиковал поэзию, переводили для его издательства Рильке, он публиковал Ноама Хомского, и он же опубликовал первую итальянскую книгу Шкловского в 1966 году о теории прозы. То есть Шкловский здесь не писатель, а Шкловский – литературный критик. Где познакомился Донато де Диего с Шкловским, неизвестно. Я предполагаю, что это произошло в первую поездку Шкловского в Италию в 1962 году. Замечательный год, советские люди везде привечаемы после полета Гагарина, и устраивается большая писательская поездка в Италию, естественно, по каналам общества Италия СССР. Донато Ди Диего, он левый, он член итальянской компартии, и я думаю, он принимал участие во встречах советских писателей с итальянскими издателями. Я думаю, что это происходило таким образом. В то время советских литераторов в далекую Апулию не водили, встречи были во Флоренции и в Риме, но все итальянские издатели тогда охотились за талантами, за советскими писателями, потому что еще тогда не отгремел скандал с доктором Живаго. Все завидовали Фельтринелли. Тут Иван Никитич, я уверен, вы больше меня можете рассказать. Но я думаю, что и Ди Донато также в беседах со Шкловским, возможно, попросил у него какие-то консультации или лично у него и спросил какие-то тексты. И, в общем-то, в своей продукции этот издатель в дальнейшем во многом ориентировался именно на русскую литературу. Достаточно сказать, что сразу вслед за книгой Шкловского следующую книгу, которую издал Диего Ди Донато, это был «Мастер и Маргарита» Булгакова. Можете представить, какой-то, в общем-то, фурор и какой-то был крупный издательский и коммерческий успех. Небольшой издатель Борийский и один из главных романов вообще 20 века. Так что эта история у нашего Борийского издателя удалась. Надо сказать, что вот под обаянием успеха и Пастернака, и Булгакова итальянские издатели пребывают очень долго. Я помню, что когда я первый раз оказался во Флоренции лет 30 тому назад, одна из первых встреч была с местным флорентийским издателем, который, угостив меня вкусно в трактире, завел беседу, не знаю ли я какого-нибудь подпольного, неизвестного советского писателя, которого можно было бы перевести и хорошенько представить итальянской публике.
Продолжаю цитировать эссе Виктора Шкловского. «Я жил в доме издателя Ди Донато. Высокий пустынный дом на горе, большие комнаты, красиво, пустынно. Рядом стоял на той же горе деревенский двор. Я сидел под деревом. Это дерево давало свою апульскую тень, солнце его пронзало. Ко мне пришла женщина с соседнего двора и принесла фотографию, вернее, увеличенную фотографию молодого итальянца в военной форме. У нас такие фотографии тоже висят в колхозах по стенам. Женщина сказала, я с женой долго ее не понимали, а потом разобрали. Женщина говорила, мама плачет, ей сказали, что в этом доме живут русские. Сын писал последний раз из-под Сталинграда, потом он пропал без вести». Мама спрашивает, может быть, вы видели его где-нибудь в России? Мой сын убит в последнюю неделю войны. Я знаю, что он не вернется. Я знаю подземные реки горя, которые текут по изъеденной горем душе. Мы плакали. Наша страна очень большая, но, конечно, никакой розыск никогда не найдет этого мальчика. Далекая прекрасная Апулия. Здесь жил Гораций, и до него воевали. Здесь воевали норманны, а до них воевал Ганнибал. Здесь где-то Канны. Кажется, они здесь. Может быть, можно спутаться с городом Канн на берегу моря. Там происходит кинофестиваль. Говорят, здесь были троянцы. Немногие возвращаются со сражения. Остаются развалины, деревья, которые растут на развалинах. И, может быть, не изменяется небо, если его не затемняют дымы военных заводов. Апулийская женщина, которая плакала вместе с нами, потом приносила нам по утрам по 2 яйца и клала на каменный забор. Денег она не брала. Нас соединяло горе. Вот видите, друг, как трудно нам описывать пейзажи. 19 августа 1968 года.
В этом последнем фрагменте эссе Шкловского, я считаю, что это действительно эссе, хотя в эпистолярной форме, это письмо, обращенное к Торе Логато. Здесь, мне кажется, даже присутствуют некие такие кинематографические планы. Один план – это древняя история о Пуле, которой постоянно обращается Шкловский. Но тут у нас в первую очередь выступает военная история Апулия. Он упоминает битву Ганнибала при Каннах, да, и просит не путать с французскими Каннами. Он упоминает троянцев. Троянцы тоже война, гибель Трои, бегство на Апеннинский полуостров. Хотя вроде бы по основной такой итальянской легенде они высадились на Апеннинский полуостров не на восточный берег, а на западный. Но это детали, троянцы. Это, наконец, норманны. И здесь Шкловский очень правильно их упоминает, потому что в середине XI века в Апулию пришли норманны и отсюда изгнали византийцев. Ну, наверное, это были такие последние уже крупные военные здесь происходившие сражения. И здесь на первый план уже выходит современность. Выходит XX век, Вторая мировая война и их встреча с соседкой-крестьянкой, которая потеряла своего сына в России и которая верит, что сын находится или в плену, или, может быть, его спасли русские женщины, у него там новая семья. Она просит Шкловского найти этого сына. Я должен сказать, много занимался историей пропавших без вести или пленных итальянцев, когда перевозил монографию, историческую монографию моей коллеги Марии Терезы Джусти, итальянские военнопленные в Советском Союзе. Она очень досконально вскрыла вообще всю эту историю итальянского несчастного похода на Советский Союз, гибель итальянцев и пропажу тысяч итальянцев. Она дает достаточно точные цифры. В плен в общей сложности из итальянской армии попало более 80 тысяч человек. Из них обратно на родину в Италию вернулось 12 тысяч. Тут они подсчитаны лучше, естественно. И загадка вот этих исчезнувших 70 тысяч, которые, может быть, и не погибли в плену, а может быть, и остались как-то в России, в Советском Союзе, она до сих пор волнует итальянцев. Люди старшего поколения, к которым я уже стал себя причислять, помнят прекрасный фильм «Виттория де Сика», «Подсолнухи» с Марчелло Мастрояни и Софией Лорен, где вот один из таких итальянцев, замерзший, спасенный крестьянкой, остается таки в Советском Союзе, живет, его там разыскивает его первая жена. И хотя Мария Тереза Джусти в своей книге она пишет, что по ее сведениям, по ее доскональным розыскам, никто из итальянцев не выжил из плененных или из спасенных и не остался в Советском Союзе. Но, тем не менее, вот такое убеждение, что кто-то там остался, живет прикровенно, сменил имя, фамилию, до сих пор это существует даже у людей образованных, культурных, даже у моих коллег, которые мне говорят, да нет, в общем, наверняка все-таки кто-то там законспирировался, кого-то там не нашли. Поэтому вот эта крестьянка, с которой Шкловский плакал вместе, она также верила, что где-то жив ее сын. А Шкловский оплакивал своего собственного сына. Это Никита Викторович Шкловский, погибший в 1945 году. Готовясь к нашей передаче, я обратился к новым архивным источникам, не так давно выложенным в сети. И вот об этих пленных долго скрывали информацию непонятным образом. На Западе не могли объяснить, почему советская сторона никак не выдает, по крайней мере, списки погибших даже итальянцев. Так и здесь мы сталкиваемся вот с таким, ну что ли, мне даже трудно сказать, укоренившейся в веках, что ли, азиатской такой привычкой не раскрывать все данные, особенно связанные с войной. И поэтому данные о погибших, о плененных, пропавших без вести красноармейцах, солдатах и офицерах, они лишь недавно были рассекречены для широкой публики. Из 2007 года они выложены в интернете постепенно, не все сразу. Есть такой очень важный для меня ставший инструмент – это ОБД-мемориал, общий банк данных «Мемориал» о невозвратных потерях. Такая вот бюрократическая формула – о погибших, плененных и пропавших без вести. В этих списках значится также и Никита Викторович Шкловский. Сейчас, повторю, запись от 45 года выложена. Старший лейтенант гвардии, командир батареи, член ВКПБ, место смерти местечко в Пруссии Шанаух. Я даже попытался найти, вроде бы это сейчас на территории современной Восточной Польши. И точная дата – 8 февраля 1945 года. Я думаю, что Шкловский знал эту дату, но здесь вот то ли он как бы литератор, писатель пересилил в нем, и он пишет «В последнюю неделю войны». Ну, в общем-то, гибель в Пруссии весной 1945 года действительно это в нашем сознании соотносится с последними днями. И Шкловский так и пишет о своем любимом сыне Никите Викторовиче. Удивительно вот это его маленькая такая микроистория, микродружба с соседским крестьянским семейством, она проникла и в некролог издателя Доната Ди Диего прошлого года. 2019 год, на итальянском языке в интернете появилась достаточно обстоятельная статья об успехах, издательских успехах Доната Ди Диего. Упоминаются разного рода писатели и книги, которые он успешно опубликовал. Упоминается и Шкловский наряду с Булгаковым. И о Шкловском написано так, что кто такой Шкловский? А Шкловский – это тот самый советский литератор, который подарил пальто крестьянину, купленное в палаццо Минкуци. И тут мне надо сделать комментарий к этой фразе, потому что палаццо Минкуци – это самое красивое, самое видное торговое здание в городе Бари, типа ДЛТ, скажем так, со своей башней в стиле арт-деко, где располагаются самые дорогие магазины. В настоящее время там расположен Бенетон, и вот в этом палаццо Минкуци Шкловский покупает пальто и дарит крестьянину. Очевидно, этот поступок произвел такое сильное впечатление, что и спустя вот десятилетия и о нем упомянули в некрологе издателя. Полагаю, что то, о чем пишет Шкловский, об вот этой небольшой дружбе, о том, что как крестьянка выкладывала эти два яйца на каменный забор каждое утро и не брала никакой платы. Очевидно, мне кажется, перед отъездом Шкловский, это мое такое предположение, хотел как-то отблагодарить это семейство. И мне кажется, это пальто в палаццо Минкуци он купил для себя, чтобы носить его в Москве. Но перед самым отъездом он вручил это крестьянам. Думаю, что у них это вызвало, наверное, некоторое недоумение. Пальто наверняка было стильное. И вот эта маленькая история сейчас тоже попала в итальянские уже современные тексты.
Михаил Григорьевич, а как же Виктор Шкловский вообще путешествовал по Италии? Что-то я не припомню, чтобы он свободно говорил по-итальянски. Может быть, кто-то ему помогал в этой поездке?
Добрым гением Вергилием по Италии для Шкловского стала Мария Васильевна Алсуфьева. Я думаю, что с Марией Васильевной он познакомился в Москве. Сам я, к сожалению, не успел познакомиться с Марией Васильевной. Она скончалась в 88 году. Я приехал первый раз во Флоренцию в 89-м, год спустя после ее смерти. Но, естественно, уже тогда заряженный на русскую Италию, я сразу же вошел в круги, где о ней не то что хорошо помнят, где все дышало ей. Она была старостой русской церкви. Я познакомился с ее дочерью Елизаветой, был в гостях, где жила Мария Васильевна, где она принимала Шкловского с его супругой Серафимой Густавовной, известным персонажем в русской литературе и в русской истории XX века. Поэтому я достаточно хорошо представляю себе и деятельность очень кипучая Марии Васильевны, и о том, как она увлеклась, как она профессионально быстро переводила Шкловского, как она его опекала. Мария Васильевна родилась во Флоренции до революции. Удивительная история. Алсуфьевы, знаменитое дворянское семейство с особняком в Москве на Поварской улице, имевшие свою доверенную акушерку во Флоренцию, повивальную бабку, повитуху, ездившие, когда надо было, во Флоренцию с тем, чтобы там мать семейства рожала новую дочь. Обычно это были дочери. 4 дочери и 1 сын. Итак, рождение во Флоренции, жизнь в России, бегство во Флоренцию после революции, где у Алсуфьевых был уже свой дом, который они купили для вот этих счастливых семейных событий. И Мария Васильевна, такой вот странный образ русской Италии, она родилась в Италии, в русской семье и живет в русской среде, но она, собственно, итальянка по рождению. В 50-е годы Мария Васильевна, эпоху оттепели, активнейшим образом включается в этот новый процесс. с литературными дарованиями. Она переводит вещи, которые стали самыми главными в ту эпоху. Первый переведенный ею роман – это «Не хлебом единым» Дудинцева, ну, собственно, с которого и отчитывают эпоху оттепели. И она начинает ездить в Москву. Ее принимают в Доме писателей, принимают очень охотно, потому что она Алсуфьева. И когда там устраивают банкеты в честь ее приезда, говорят, вот хозяйка приехала. В то время это можно было на рубеже 50-х-60-х годов такое себе позволять. И она с удовольствием во всем этом участвует. И думаю, что во время этих поездок она каким-то естественным образом в розысках новых писателей, новых людей. Она знакомится и с Лилией Брик, и с Куджавой, и с Солженицыным, и вообще с блестящим кругом русской литературы рубежа 50-х-60-х годов. И здесь же Шкловский. И я думаю, что они нащупывают какие-то возможные тексты для того, чтобы предложить это итальянскому читателю. Шкловский предлагает начать, мне так кажется, и, собственно, с этого началось, с его литературоведческой книги о теории прозы. То, что интересовало нашего издателя из Бари. И первой выходит «Теория прозы», 66-й год. Ну, одна из первых ласточек вообще русского формализма. Шкловский на Западе в первую очередь известен как отец русского формализма, к которому дальше перешло к структурализму и другим замечательным литературоведческим теориям 20 века. Лишь после этого Шкловского предлагают как писателя. И Алсуфьева переводит следующие три книги для Борисского издателя. Это «Сентиментальное путешествие», это «Ход коня», это «Гамбургский счет». Ну, собственно, вся классика Шкловского. Идут вот эти годы 60-е. Они активно переписываются. Шкловский пишет Алсуфьеве. Эти письма сохранились, и они еще не опубликованы. Существуют, правда, итальянские фрагменты этих писем. Ими занималась моя коллега Стефания Паванна из Флоренции, которая работала в архивах Марии Васильевны Алсуфьевой и опубликовала, в общем-то, целую интересную такую монографию на базе архивов, переписки и прочих документов, оставшихся от Марии Васильевны, которые поступили в один флорентийский архив, в кабинет Вьюсе, так называемый. Я, конечно, тоже списался с этим архивом. Нашел там письма Шкловского, нашел даже фотографии, которую сделал наш борийский издатель. Одну фотографию я приобрел, и могу даже вам, если захотите, послать ее, можно ее поместить тоже впервые неопубликованную фотографию Шкловского Вальбера Белла вместе со своей супругой Симой Густавовной и вместе, естественно, со своим добрым ангелом Марией Васильевной Алсуфьевой. Затем по каким-то причинам, мне еще непонятным, стрелка с Борийского издателя переходит на миланские издательство. Мне кажется, что они просто богаты. Это Мондадори знаменитые, Саджаторе в Италии тоже достаточно знаменитые. Тогда, кстати, им управлял сам Альберто Мондадори. И Шкловским уже занимаются в Милане. В Милане хотят новые книги Шкловского. Алсуфьева продолжает переводить. Она переводит Маяковского. Она переводит замечательную книгу Марко Поло. Для итальянцев это, конечно, вообще фантастика. Советский писатель в 30-е годы пишет книгу о Марко Поло, блестящую книгу. Вот в этой переписке издателей и переводчицы из Милана пишут, что мы давно не читали таких великолепных текстов, как книга о Марко Поло. Она, кстати, в оригинале называется «Разведчик Марко Поло». У Шкловского есть несколько версий для детей, для взрослых. Слово «разведчик» несколько в сторону вызывало некоторое смятение у читателей, потому что получалось почти что шпион. Поэтому в некоторых вариантах этой книги Марко Поло у Шкловского называется «разведчик земли», чтобы не перепутали с другими разведчиками и шпионами. И так выходит также и Марко Поло. Выходит книга Толстой Шкловского, но переписка Шкловского и его переводчицы, с которой он объездил пол Италии, обрывается. Обрывается в начале 70-х годов. И обрывается не случайно. В то же самое время вместе со Шкловским Мария Васильевна Алсуфьева начинает переводить Солженицына. Сначала она переводит «Раковый корпус», все для тех же миланских издателей, для Мондадори. А затем Мандадоре поручают ей переводить архипелаг ГУЛАГ. С этой минуты Алсуфьева, естественно, становится персоной нон-грата. И мне кажется, что Шкловскому сообщили через Союз писателей. Он очень аккуратно, кстати, вел переписку, посылал свои рукописи, фотографии. Все это он делал по официальным каналам. И я думаю, что так называемые компетентные органы ему сообщили, что вот с таким персонажем, как Алсуфьева, которая взялась переводить архипелаг ГУЛАГ, отношения эпистолярные или другие поддерживать не рекомендуется. Но это моя реконструкция событий, потому что и Шкловский, и Алсуфьева потом прожили еще немало лет. Но переписки между ними уже не было.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня неизвестному или новообретенному эссе Виктора Шкловского. В программе участвовал добытчик, историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свободы», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.